Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гиг-зона.
Здравствуйте, всем привет. Это гиг-зона. Меня зовут Анатолий Чепенко. У нас здесь еще Олег Никитин, второй боец. Первый, ладно.
Мы альфа и первый.
Альфа и первый. Чтобы ты не, смотри, не всех поделил, всем раздал.
И наша, собственно говоря, замечательная представительница мира ДНД и женского пола одновременно.
С замечательным геймерским таким этим в нике отсылочкой.
Подачей, да. Это вот прям образ.
Прям не вокруг, около, а прям
современного гик-сообщества. Это девушка, которая профессионально занимается гик-движением, Ксюша Сега-Сигачева. Профессиональный гейммастер из Roundabout D&D. Кто понял Джоджо референс, то сейчас ставит лайк в комментарии и срочно репостит себе на страничку. Я начну с преамбулы, как у нас это заведено.
Я люблю, когда это преамбула такая штука.
Все лучшие истории в фэнтези-мирах начинаются в тавернах. Кстати, твоя цитата. А вот история фэнтези-миров начинается в дикие 70-е. Не подумайте, что сегодня мы умолим значимость писателей-фантастов начала 20 века. Отнюдь Толкин, Желязный и Ирвин Говард лежат в основании этой легенды. Просто сегодня речь идет о той роковой игре, друзья, которая превратила мечтателей и фантазеров во всем мире в тех самых гиков, которым и посвящена, собственно говоря, наша передача вообще. Мы можем сказать, то, что сегодня ведем эфир по поводу того, что на чем мы вообще стоим. Любой американский фильм, мультфильм, комикс, игра, посвященная жизни современной молодежи на Западе, немыслимы без упоминания легенды среди легенд, основы всех основ, родителя всех родителей. Если вы хоть раз играли в компьютерный RPG, то вы автоматически прикоснулись к самой элементарной и в то же время самой сложной игре нашей эпохи. Друзья, сегодня мы говорим о самой популярной игре, для которой даже не нужны ни карты, ни кубики, а нужен только воображение и отличный арбитр-рассказчик. Мы говорим о игре, которую хотя бы раз в жизни должен попробовать любой уважающий себя гик. Впервые и долгожданно на русском языке законодатель всех современных сказочных настольных игр выходит Dungeons and Dragons, Подземелья и Драконы. И сегодня у нас в гостях профессиональный данжмастер из команды Roundabout D&D, судья, арбитр, гейммастер, креатор миров Ксюша Сигачева по прозвищу Сега. Поэтому все комментарии, пожалуйста, пишите, вот, адресуюсь к ней. Мы на передаче Гигзона на Теос Медиа, и, пожалуйста, в комментариях пишите, задавайте вопросы, потому что пока есть возможность, давайте по полной программе насладимся байками и мифами о пресловутой ДНД. Я не знал, что сегодня надеть на свою голову, и я понял, что обычно кепки неинтересно.
Именной не было, да?
Поэтому я надел то, что вот мне, я взял с собой то, что мне кажется идеально.
Так, арабская, ну, что же там у тебя такое? Оп, оп, да ух, ладно, ох, ух, ё, ну, хорошо. Тогда уж без наушников.
Это мой персональный.
Как-то шлем не подразумевал.
Я могу, в принципе, конечно. Там такая будет акустика интересная.
Да, тебе будет как по ведру долбить, там это очень интересно.
В конце концов, они сползут у тебя по гладкой поверхности шлема, лучше снять.
Хорошо, давайте без нее тогда. Я боюсь, что я буду кольчугой постоянно бренчать, и это будет раздражаться.
Так, раз уж нацепил на голову, расскажи, откуда это вообще?
Это, нет, это из моего ролевого прошлого. Я там 14-15 лет увлекался фехтованием историческим.
Не, вот исторически, это из какого отрезка? Это какой примерно век?
Это Русь, конечно.
Чьих будет?
Чьих будет? Железяка. Наших.
Наших.
Не, ну слушай, там, если учитывать альтернативную историю, то там вообще это всему востоку.
Слушай, у тебя сверху колечко, это для ключей или?
Конечно, чтобы не потерять. Ты приходишь домой, сразу зацепляешь ключики.
Ну, там бросаешь просто, и кошак в страхе убегает.
Прекрасно.
Да. Друзья, мы сегодня говорим, тем не менее, не о моем замечательном шлеме, мы сегодня говорим о...
Рыцарь в очках, это шикарно.
Dungeon and Dragons. Очень, между прочим,
такой, знаешь, аристократ.
Я думал, сегодня еще забрал им прийти, но у меня очки не влезли.
Нормальная история сейчас на любом ларповом полигоне можно встретить такого человека, который будет в шлеме и в очках.
Я далек от всего этого, ну, конкретно от ролевки, поэтому я вот вижу и прям...
Давайте забавно. Вот...
Вернемся в
да,
нашу...
Да, вернемся. Ролевку. Было сказано вот это название замечательное Dungeons and Dragons или Подземелья и Драконы, но прежде чем начать говорить именно о этой игре, я думаю, стоит поговорить о ролевых настольных играх в принципе.
Да, конечно.
Вообще, что это такое? Собирается от 5 до 50... 10 примерно человек в одном помещении за несколькими разными столами.
Уточняющий вопрос. 50 Давай. Человек могут, ладно, минус один, 49 человек могут играть в эту игру одновременно.
Я сейчас все объясню. Ну да ладно, я прям не ошибаюсь. Пожалуйста. От 5 до 50 человек собираются в одном помещении за разными столами, садятся в кружочек, очень уютненько. Один из этих человек за столом объявляет себя ведущим, который знает правила, который ведет историю, знает мир, имеет хорошие словесные описательные навыки.
И всегда правда.
Ну, да.
Кстати, да, есть за ним вето вот это
да, конечно, конечно.
Как я сказал, так и будет.
В этом его силы, в этом его ответственность. Что самое главное.
Они собрались. Даже в футболе пытаются как бы немножечко негативничать в адрес ведущего. Это невозможно?
Нет, здесь возможно это, конечно же, все сделать. Все равно подразумевается, что ведущий, он же Dungeon Master, он же GM, он же просто мастер. Или как меня мои игроки теперь называют, мастерелла.
Примитивочки пошли.
Да-да-да.
ДНДшница. Гикесса.
Я не знаю, нет, пожалуйста, не надо. В общем, этот мастер должен иметь достаточные дипломатические навыки для того, чтобы разруливать какие-то конфликтные ситуации, которые у него за столом случаются. Либо у него есть сразу стопка книг со всеми правилами, он может всегда закладочку открыть и пальцем ткнуть, сказать, я прав, потому что вот. Или может как-то еще объяснить, или люди просто ему доверяют. Один из трех вариантов. Тебя очень смущает эта кольчуга, да?
Нет. Просто позвонок шея немножко затекла. Повело. Я отвык от тяжести шлема.
А Dungeons and Dragons — это всего лишь одна из систем правил, которая может регулировать этот процесс. Она подразумевает то, что игра, в которую вы собираетесь играть, фэнтезийная или фантастическая. Там есть магия, скорее всего. Там, скорее всего, нет огнестрела, потому что на данный момент система Dungeons and Dragons не очень хорошо себя чувствует с огнестрелом. И
ломается вот это вот
да,
баланс.
Там баланс начинает себя плохо чувствовать. Есть попытки, есть, например, полуофициальный класс Gunslinger.
Стрелок, да?
Да, стрелок, как раз-таки человек, который занимается пистолетами, мушкетами и вот этим всем. Но он, ну, такой он, шатенький немножко.
Короче, орков с базуками там точно не встретить.
Нет, не встретить. Это немножко другая система, да.
Из другой книжки.
Вот, и Dungeons & Dragons является наиболее популярной, во-первых, потому что она, по факту, первая именно как ролевая игра.
Как себя так позиционировалась?
Нет, она не позиционирует, она именно что является первой ролевой игрой.
Так, первая ролевой. В данном случае, раз мы объясняем. Прям ликбез, а ролевая это в данном случае что?
Подразумевается, что ты, как игрок, принимаешь на себя личину персонажа, одного конкретного, исследуешь его способности, его психологические какие-то состояния, как он среагирует в той или иной ситуации.
То бишь у тебя нет карточки, как обычно, где все уже написано?
У тебя есть. У тебя есть карточка с твоими способностями, но ты все равно их используешь по своему усмотрению. Там, как ты можешь придумать что-то новое, ты можешь как-то классно это комбинировать.
Ролл, да, то есть роль, role-play game, то есть ты отыгрываешь роль в любом случае. И ты от роли, чем больше ты погружаешься в роль, на самом деле, тем больше ты получаешь удовольствие.
Интерес всей этой истории в том, что D&D и, в принципе, все эти ролевые игры родились из варгеймов, старых варгеймов.
Варгеймы, господа, если кто не помнит, да, например, Warhammer — это варгейм, то есть это игра,
Раньше копнем.
Шахматы — это варгейм.
Шахматы тоже варгейм.
Вот как раз мы говорили только что на кухне, что в древней чуть ли не Персии, по некоторым источникам, были уже свои варгеймы, когда существовал рефери, существовало два игрока, каждый из игроков командовал своей армией, у рефери был некий набор правил, кубиков и таблиц, которые влияют на те или иные команды или действия армии. Игроки объявляют, какой из их отрядов, каким образом, куда там нападает на другую армию. Рефери все это комбинирует, все это компилирует, и потом игрокам выдает результаты. Эти игры могли длиться неделями и месяцами. Там один игрок этому рефери за день дает только одну какую-то установку, он там все это долго-долго собирает, а потом выдает им готовый математический ответ.
И персидский арбитр боится потерять свою голову, если вдруг падишаху не понравится.
И опять же, мы говорили на ту тему, что восточный мир, он как бы всегда превозносит не силу, там, доблесть, это тоже, но всегда какая-то мудрость чуть-чуть повыше всего прочего. Не любовь, там еще что-то, а вот какая-то мудрость, вот там еще что-то.
Да, это
и поэтому,
все,
мне кажется, это прям им цифры, как бы их цифры, собственно, да, этот колыбель всего этого.
Но это все прям очень далеко. Сейчас мы резко скакнем
драконов
чуть поближе.
Драконов там не было.
Там драконов не было абсолютно. Мы скакнем ближе.
Чем дальше в Азию, тем больше.
А сейчас появляется на поле дракон. Падишах, нет.
Подожди, подожди,
Джина.
Подожди, рано. Рано драконом.
Пожалуйста, спасибо.
Мы скакнем сейчас где-то в начало 20 века, в 1913, по-моему, году. Появляется в Великобритании Wargame, который подразумевает свой большой стол с неким, как это по-русски-то сказать слово, террейн, я забыл.
С землями, ландшафтом.
Да, с землями, с ландшафтом.
Я вспоминаю сразу же Отто фон Бисмарк. Насколько он-то актуален в этой линейке?
Это...
Он же вроде чуть раньше был.
Я сказала бы, что это инструмент был для него. Просто иметь стол с как раз-таки ландшафтом и какими-то фигурками, он им как инструментом пользовался. А именно игра с какими-то правилами, с какими-то людьми, которые хотели в нее выиграть, а не там более серьезными ставками, это как раз начало 20 века, когда официально издается игра, к сожалению, я не помню, как она называется, я помню, что там есть как раз эти ландшафты, стали издавать фигурочки этих солдатиков маленьких, которые...
С краской
как раз,
кисточки сразу же продавались.
Да, и с красками, кисточками, и просто покрашенные деревянные, и разрешалось, в принципе, детских вот этих солдатиков, которые уже продавались.
Вот
да,
вот.
Оловянных брать.
Одна и двухногие.
И использовать их, и издавались правила для разных юнитов, там, этот с копьем, этот с мушкетом, этот на коне, этот без коня, и это, значит, что-то меняло на поле боя, и бла-бла-бла-бла-бла.
Солдатиков-то, я напомню, что так-то любили играться и наши русские императоры.
Конечно.
Без таблицы и правил, просто брали.
Павел I или Петр III?
Нет, да, понятно то, что любил все солдатиков. Любили играться в солдатиков, так или иначе, но именно игру с правилами мы это можем туда. Отследить угу, дотуда. Угу, угу. И все это, значит,
это
у нас продолжается.
Это тебе не танчик по паласу катать.
Это правда. Это у нас все продолжается, развивается примерно до 70-х годов мы сейчас скакнем. И там именно у нас на арену выходит тот самый известный Гарри Гейгекс, который, собственно, и является отцом этой нашей ДНД.
Это вот он создал Wargame Chainmail, да?
Да, он сначала... Сначала он, давай так, учился в школе, потом ему надоело учиться в школе, он оттуда ушел.
Молодец.
Да, как истинный.
Так начинаются великие истории или просто провал?
Великих американцев, да.
Западной системы образования, что там нужно уйти из школы, чтобы чего-то добиться.
Абсолютно без понятия. Ну, меня это тоже раздражает.
Чему их там учат?
Да, потому что нужно, вот если ты ушел из школы, то у тебя будет успех. Если ты в школе остаешься, то, скорее всего, ты будешь офисным планктоном.
Система отопляет.
Так что вы у нас в системе образования, господа, задумайтесь.
Учитесь критически мыслить, и это очень важно.
Советские-то годы, наши академики.
Неважно, в какой стране ты живешь.
Собственно, Гарри Гейгекс издает этот самый Chainmail. Это все еще Wargame, это все еще набор правил.
Что бы там не подумали, да?
Да, это все еще набор правил того, как ты, командующий, вводишь эту свою армию по своему ландшафту, как ты разбиваешь своего врага. И в эту историю у нас вкатывается другой человек. Некий, вот я, чтобы не сломать его фамилию, читаю с телефона, Дэйв Арнесон. Арнесон. Именно этот человек по истории является родоначальником ролевой игры.
Ксюш, подожди, пожалуйста. Давай. Но вот когда он Chainmail создал, там же уже был как бы фэнтези...
китайская поля.
Не совсем. Он к этому Chainmail создал небольшой саплимент, где, да, он включил фэнтезийные элементы.
То есть сначала это был просто средневековый.
Ох уж эти англицизмы, да?
Термины.
Ну, дополнение. Есть...
Не, саплимент оставь.
Нормально, да?
Пусть так будет.
Хорошо, как скажешь.
Chainmail зачем переводить? Пусть так и будет.
Ну, это практически уже имя собственное.
Это звучит интересно.
Звучит так, как будто оскорбление.
Сапплимент. Ах ты, сапплимент.
Ну, вообще, это можно как оскорбление оформить. То есть ты просто дополнение к кому-то.
Ты всего лишь дополнение.
Ах ты, сапплимент.
К своему жене-мужу, слэш.
Что завернул, такая же верма.
Так вот.
Ну вот. Был, да, фэнтезийный сапплимент, который он сделал из-за пристрастий своих друзей к толкинистской как раз фэнтези-тематике, несмотря на то, что сам он толкиновские вот эти романы не очень любил.
Угу.
И он в этом неоднократно признавался, что удивительно.
Ну, к 70-м годам уже фэнтези-романов было огромное.
Я смотрю на Толкина, это так классно, это вот так все интересно, вот все так оформлено, все, но вот, не знаю, подступиться читать, я вот все никак. Но вот вся эстетика мне это прям близка, мне нравится.
Ну, это вот если ты реально любишь фэнтези-миры, просто, ну...
Нет, не про меня. Не просто я смотрю и мне нравится.
Мы с тобой, как бы, в любом случае, дети уже, там, вот, нынешних, так сказал, как будто Ксюша старше нас. Мы с тобой дети современности, когда у нас уже есть вот какой-то, как называется, не гештальт, габитус, да, габитус каких-то сценарных нормативов, которые есть в фэнтези-сеттинге, фантастике там, и так далее.
Они
и
к нам пришли не из первоисточника, а откуда-то.
Откуда-то.
Но и ты играешь какую-то там Never, как, там какой-нибудь как, бла-бла-бла, и оттуда там есть какие-то моменты, которые были использованы. Ты
как
играешь...
в евангелической теории, да, есть, что есть источник У, от него идут уже все остальные Евангелия. Точно так же вот у нас, в принципе, в нашей жизни, в каких-то произведениях есть источники Ку, как Толкин, да, например, который, ну, отец всего фэнтези. Ну, допустим, до него там, да, есть различные там попытки, есть
сказки, легенды. Но тот отец, который собрал, скажем так.
Но нам не нужно читать Толкина, да, чтобы знать вот сценарные различные ходы, и сеттинг понимать его прекрасно.
Эльфы, темные эльфы.
Полурослики, даже те же самые хоббиты, да, которых тоже, кстати, начинают использовать, хотя это изобретение, собственно говоря, непосредственно Джона Рональда Руэля. Мы их все равно везде встречаем, знаем, что это полурослики. А уж некоторые современные дети даже могут знать, не знать то, что хоббиты это вообще Толкин придумал.
Секунда занудства, интересно, а Толкин давай. Платил вообще
хоббитам?
Роялти тем авторам, с которых он брал.
Фан факт.
Пам-пам. Давай.
В первых редакциях ДНД те расы, раса хоббитов так и называлась, хоббиты. Но это было использовано неправомерно, и как раз-таки ребята, которые на тот момент обладали правами толкиневских этих самых романов, подали на них в суд. Да, по полной программе подали на них в суд, выиграли этот суд, и расу из хоббитов переименовали в хафлингов.
И отдали им все просто карточки с хоббитами.
А нет, карточек, алло.
Без денег не обошлось.
Это были просто книжки, да, там просто штраф выплатили и переименовали хоббитов в хафлингов. А орков не стали переименовывать, потому что орки были еще до Толкина.
А хафлинги, получается, это...
Хафлинг — это полурослик. Это, на самом деле, это второе слово, которое использует Толкин, например, в своих романах. Он говорит хоббиты и хафлинги. Но на хоббиты поставили авторские права, на халфингов нету, потому что халфинг — это более сложно. Ну, это слово как бы лингвистически образованное из английского языка.
Вот так вот слушайте нас и наставляйтесь.
Демор, you know. Вот, о чем бишь я? Мы начали про...
Появляется то, что... вот Андерс.
Да, вот этот замечательный человек, чью фамилию я все время... Арнисон.
Арнисон. Так, появляется Арнисон.
Который, используя чейнмейл, делает свою небольшую доработку и ведет для своих друзей игру, где он выдает каждому одного отдельного персонажа, а не отряд. И предлагает им действовать исходя из персонажа, исходя из потенциальных мотиваций этого самого персонажа. Они еще не являются какими-то там героями-приключенцами. Это может быть мэр, это может быть пекарь, какой-нибудь моряк.
Мне нравится пекарь.
Или еще вот что-то такое.
Ты даже не представляешь, как он важен.
Кто просто вот ходит по городу и делает какие-то свои дела. Его друзья очень быстро разламывают ему игру, потому что они начинают пытаться делать вещи, про которые он не подумал. Абсолютно, он не предусмотрел.
Вот такие его друзья.
Ему кажется то, что все вообще пропало, но друзья еще в течение следующего там, месяца бегают вокруг него и говорят: «Боже мой, давай еще, это было так классно». И он в итоге оформил свое такое тоже дополнение небольшое, которое основывалось на сеттинге Blackmoor. Или замки Blackmoor. И во время одного из очередных конвентов этих ваших ролевиков и варгеймеров он показывает это дополнение Гайгаксу.
Подождите, сеттинг Blackmoor, то есть сеттинги уже были, хотя...
Он создает как бы свой небольшой, да, свой небольшой сеттинг, который вокруг одного замка крутится.
Красиво звучит Blackmoor, так.
Да, и это считается, в общем-то, один из первых сеттингов ДНД вообще, в принципе.
Ну, который, по-моему, до сих пор вот сейчас уже не поддерживается.
Пока для пятой редакции его нет, но ничто не мешает им его доделать.
Ясно. Хорошо, так, продолжай.
Так вот,
приходит, приносит на конвент.
Да, он приносит это на конвент Гейгаксу. Гейгакс в восторге абсолютно. Он видит в этом огромный потенциал. Он предлагает этому товарищу сотрудничество. Они в течение еще какого-то долгого времени достаточно дорабатывают эту систему. В основном Гейгакс, конечно, сам делает все, потому что, как выяснилось, этот товарищ Дэвид... Дэйв Арсеном. Я когда не запомню его фамилию, но мне все время...
Дэйв, давай говорить Дэйв, так,
хорошо. Мне все время хочется ее как-то по-другому произнести. Он хорошо генерирует идеи, но абсолютно не в состоянии их фиксировать или как-то дорабатывать. Да и, в принципе, практически все люди, которые были связаны с началом ДНД, это были так-то...
Креативщик, но не шоураннер.
Ну, да-да-да. Это были так-то люди, не очень приспособленные к тому, чтобы вести какой-то бизнес, к тому, чтобы серьезно чем-то подобным заниматься. Но в итоге Гейгакс самостоятельно делает то, что он в итоге называет Dungeons and Dragons. Ворует 100 тысяч миллионов рисунков из разных комиксов, книжек и до чего руки дотянутся.
Интересно.
Издает первое самое издание, которое сейчас символически именуется «Белой коробкой», потому что оно продавалось в белой коробке. Там было ровно три небольшие брошюрки бумажные, там буквально по 30-40 страниц каждая. Для
Ничего
игрока...
Ничего себе маленькая.
Ну, так. Это вот такого формата, типа опять.
А, ну хорошо. Так,
была книжка игрока, книжка мастера и монстр-мануал. Все. Все, что вам, по идее, было нужно для этой замечательной игры. И дальше просто завертелась внезапно история, обросла кучу всяких дополнений, появились боги, появились разные миры, разные сеттинги, потом они основали свою собственную контору.
На,
потом
на подземелье они не ограничились подземельем.
Конечно, не ограничились. Первые приключения происходили в подземельях, потому что им нравилась структура истории про то, что приключенцы ходят по этим подземельям, в поисках каких-то сокровищ.
Плюс
и убивают монстров.
Не убежишь. Слушай, вот это самое тупое, что происходит.
Что интересно, кстати, я слышал, что там стены можно проламывать, или это потом уже появилось?
Зависит. Это просто вот кто-то придумал ловушку в своем подземелье.
Смотрите, я маленький мальчик, который рос, ну, на тот момент маленький мальчик, когда я прикоснулся к чему-то близкому, это был, наверное, мне... Ну, там, не знаю, ну, не совсем маленький, лет 12, короче. Я не знал, что это Dungeons and Dragons, да, и вот. И для меня это было закрыто. Ну, в смысле, так как и в России, скажем так, не самая популярная игра была в конце 90-х, где-то вот так вот. И вот, и я помню, как это была игра у нас, что-то бла-бла-бла, викинги. И ты вот так же ходил пластмассовыми фигурками, открывал двери, там кто-то появлялся, все. И я сейчас понимаю, что, блин, а реально же дяди вдохновились вот тем,
да,
и принесли вот. А мы вообще не зная, что у этого есть вообще прото вот какое-то...
Классная история, да.
Да, и на самом деле это не это, а вот то вообще. И как бы ты какие-то действительно, ты крошки получаешь от вот этого всего, которые вдохновили вот тех или иных там на какие-то, опять же, игры или настольные игры.
Вот говоря по поводу как раз России, по поводу того, как у нас это все развивалось, ну, понятное дело, да, что вот 74-й год, ДНД официально выходит, 80-й год — это эпоха, когда всякие дорки и нерды там сидят, играются в своих подвалах, и в 90-е годы тоже. И сейчас...
Очень странные дела, прям классно все это визуализировали. Это тоже пацаны есть, мелкие, да? Сидят в подвале и рубятся, все вместе собираются и рубятся у одного. И они вот как раз там гнобят...
По 12 часов, да?
Я вот «Очень странные дела» не смотрел, кстати, но...
Ну вот этот фрагмент я хотя бы посмотри, потому что...
Показательный момент из сериала «Звездочка против сил зла», «Stars vs. Evil», который на Disney XD выходил. Сегодня последний сезон буквально на днях вышел.
Он полностью. Сейчас спойлерит.
Netflix это, он, не смотрит, а Disney смотрит. Эй, парень.
Netflix я смотрю, но я не смотрю там фильмы. Не люблю игровое кино, но я же говорил. И там замечательный момент, когда главный герой возвращается в человеческий мир, в реальность, да, он там долгое время путешествовал, странствовал по различным мирам, возвращается в человеческий мир, встречает своих двух друзей, с которыми они в первом сезоне показаны, как играют в ДНД. Ну, точнее, в нечто похожее на ДНД, но прямо это не называется.
Там прям конкретно был ДНД.
Там у них, значит, стол там разложен, вот они там отыгрывают разных персонажей, одеваются в костюмы дурацкие, и он возвращается в свой мир, встречает их и говорит: ребята, ну как же наши вот эти игровые партии в ДНДшку-то без меня? Я говорю: да не волнуйся, мы нашли новых ребят. И камера поворачивается, и там стоят такие модные сексуальные подростки, такие все, значит, там в красивых одеждах, такие все на понтах, все сияющие. Он говорит: вот эти сейчас играют в ДНД. А они говорят: ну да, времена изменились, пока тебя не было. И на самом деле вот этот вот рычаг за последние там буквально 5-10 лет, благодаря интернету, который произошел, то что гик-сообщество, оно, во-первых, выросло очень сильно, во-вторых, оно, у него появился стиль, вкус.
Мне кажется, оно вышло из подвала, где было стыдно находиться и играть в какие-то вот эти игры, вышло куда-то больше. В смысле, оно, может, не стало глубже?
Нет, есть знаете, еще более простое объяснение. Просто люди, которые начинали всем этим заниматься и играть,
они подросли,
повзрослели, обзавелись, да, деньгами. Обзавелись деньгами, обзавелись престижем, детьми, стали там, крутыми. Всем на свете. Да, стали крутыми, и поэтому их хобби, которые тогда люди считали, что ну что это такое, сейчас являются крутыми.
Я сразу вспоминаю Beatles, каким они были вот тогда... Или Элвис, когда запрещали, когда родители там вставали в пикет и все дела, а потом вот эти дети подросли, и потом уже и у них дети подросли, и внуки слушают это как музыка, ну детская музыка. Я не знаю, сколько раз видел сборники там какие-то детские, там Yellow Submarine, еще что-то. Есть... И оно вот так вот перетекает, как бы по лестнице вниз идет.
Есть, короче, очень классная аналогия как раз на ДНД по этому поводу.
Давай.
В Америке, где-то как раз в 70-х, 75-й, 76-й, это, по-моему, год был, когда только-только нормально начала распространяться эта самая Dungeons and Dragons, по-моему, они уже разнесли ее на две версии, обычную и Advanced Dungeons and Dragons.
Да, мы еще поговорим.
Это я, да, расскажу. Тогда случилась история про некого студента, который, якобы заигравшись в эту свою ДНД с друзьями, исчез в подвалах своего колледжа, и вот что-то с ним произошло. А полиция стала разбираться во всей этой истории, нашла у него в комнате комнате книжки по Dungeons and Dragons, а там демоны какие-то нарисованы, страшные, там монстры вообще-то, это что-то непонятно. И в прессе... Да-да-да-да-да. И в прессе стали активным...
Такой, отличный класс. Пишем, чернокнижник.
В прессе начали активно все это дело освещать, порицать, и это дало такой огромный буст популярности, то, что, боже мой, это такая мистическая игра, это почти, знаете, как развлечение с этой доской для призыва духов стало. Потом выяснилось то, что парень на самом деле страдал, к сожалению, клинической депрессией, он просто сбежал, и его нашли там через неделю-полторы-две, и понятно, что это было абсолютно никак не связано с ДНД.
В сумеречной зоне где-то?
А лучше
не,
бы...
просто
лучше,
там лучше, в прошлый город
усвистел. Лучше бы продолжал играть в ДНД, а вот вместо этого пошел в подвал.
Да, к сожалению.
Но... Зато распространение.
У нас в 90-х подвалы были другие.
Да-да-да-да. Вот, но...
И занимались там другие.
Прикол в том, что на фоне этой истории католическая церковь американская начала вести свою прям очень активную пропаганду, что это все, значит, от лукавого, и этот ваш 20-гранный кубик, это все проделки сатаны.
А я арты видел, кстати, пока искал обложку, сделал вот всякие разные реверансы в эту сторону, что кубик, он какой-то пента там, бла-бла-бла.
Да-да-да-да-да. И по этому поводу есть... очень классный набор комиксов католических как раз по поводу всяких там Иисусих заповедей и моралей, связанных с повседневной жизнью. Серия комиксов, которая называлась Dark Dungeons. Ты про смотри. Двух девочек в колледже, которые пошли куда-то там учиться
подожди.
В колледж.
Католические комиксы.
Католический да. маленький комикс. Они выходили в малюсеком таком мне карманном
кажется,
форматике.
Мне кажется, это на отдельную эту тему тянет.
Ну, да, это забавная история. И вот этот про ДНД, он стал своего рода миметичным, просто потому что история
миметичным.
Очень... Да, миметичным, потому что история идиотская абсолютно. Две девочки приходят в колледж, там им говорят то, что, о, там есть такие плохие ребята. Кто они? Настольщики. И там как раз вот эти сексуальные подростки выходят, такие все в коже, типа, those are the RPGers. Типа, не связывайся с ними, не надо тебе это.
А настольщики такие грязные, слипшиеся волосы.
Нифига,
вот это как
белая рубашка с карандашиком.
Именно как раз, именно они как раз красивые подростки такие все из себя. Суровые идут, такие готические.
С какого года это было?
Сами комиксы выходили в 80-каких-то годах, но в не так давно те ребята, которые... Нет, не переиздали, сняли фильм. Ребята, которые как раз ДНДшники и ролевики до мозга костей, собрались, сняли фильм. Он в коммерческой продаже есть, так и называется, Dark Dungeons.
Не Fun Movies, это типа этот, это прям даже на продажу?
Оно на продажу, это
один из самых
даже хитрых. С официальными правами от издателя
от
этих самых
церкви.
Комиксов.
Один,
да.
Один из самых...
Прям один в один они все сняли, это так круто.
Хитрых механизмов защиты гик-сообщества, на самом деле, это когда тебя оскорбляют, ты это забираешь себе, у себя внутри перерабатываешь и преподносишь как свою собственную идею. То же самое My Little Pony, например, делали, когда их всех поносить начали. Они стали, наоборот, производить как можно больше трэшового контента в адрес самих себя, чтобы над этим хорошо посмеяться. Ну, в этом есть какая-то восточная мудрость, кстати говоря.
Взрослые дяди заценили, я заметил.
В России нам вот повезло, да, в этом плане, потому что до нас волны гик-сообщества докатываются уже, когда там это популярно и там это трендово. То есть у нас тут нет этого... Ну, он был, конечно, в 90-е нулевые годы, вот эта эпоха попытки сформировать гик-сообщество.
20 лет докатывалась.
Ты что, аниме смотришь?
Ну, вот... Были, да,
отдельные случаи,
но это не было постоянно и вездесуще. Более того, как бы этого не касалось католической церкви, к счастью. Я хотел спросить в связи с этим странный вот вопрос, да, вот в России у нас много, естественно, что у нас с 90-х годов активно развиваются различные там миры и так далее. Почему так долго у нас не было русского перевода, вот официального русского перевода, ну или хотя бы хорошо сделанного русского перевода ДНД, правил ДНД?
Ну, сказать то, что у нас не было хорошо сделанного русского перевода, нельзя. Переводы, безусловно, были.
Тогда почему
они просто не были официальными.
Тогда почему важно, что вот именно пятую редакцию ДНД переводят на русский язык? И для нас это вот прям все есть такой инфоповод замечательный.
Ну, смотри. Во-первых, да, привет, ребята. Пятую редакцию ДНД переводит на русский язык, и вроде как она даже скоро выйдет в широкую продажу, можно будет ее купить. Уже был издан на русский язык Pathfinder.
Pathfinder, да.
Это отдельная тоже тема, мы сейчас ее чуть-чуть коснемся. Но... Из-за того, что не было очень долгое время официальных переводов, были фанатские. Фанатские все равно распространяются среди фанатов. Угу. Это довольно узкий охват аудитории. Появление официального русского перевода в коммерческой продаже является возможностью эту аудиторию расширить. Угу. Что для любого хобби и любого бизнеса так-то хорошо. А ну, при том, хорошо, что да. это наше хобби настольных ролевых игр является довольно-таки на самом деле шатким с точки зрения монетизации бизнесом, то ну, перевод что, да. на... Не, это в принципе он шаткий, я даже объясню почему. Перевод на локальные языки — это возможность войти на новый рынок, возможность... как это... Не просто расширить аудиторию, а и еще привнести потом из тех культур к себе что-то, чтобы издать еще одну новую книжку, которая, может быть, будет локальной только для этой территории, и это еще деньги.
Так,
и
ну, вот... ну, хорошо, а вот ну, и в итоге, почему вот сейчас это так важно для нас?
А, потому что это наконец происходит, потому что нас, как это, признали, что в России достаточно большой потенциал в этой стезе, достаточно много людей, готовых потратить на это деньги, чтобы иметь возможность издать эту книжку.
Вот смотри, ты профессионально типа занимаешься ДНД.
О,
ну,
да.
Слово сказать профессионально, да, немножко неправильно, потому что институт еще не сформировался, но тем не менее скажем, что это все-таки профессионально, потому что ты вводишь игры, ты да. гейммастер, ты знаешь правила, ты реально там собираешь людей, и любой человек может обратиться к Ксюше и сказать: «Ксюш, проведи нам игру», и она скажет, сколько это стоит. Вот, и есть клуб Roundabout ДНД. Угу. Как... Ты приходишь вот в мир ДНД, твой жизненный путь,
мой
так сказать,
путь?
В судейство, да.
А, мой путь был очень простым, я, в принципе...
Это, конечно, ты хорошо знаешь английский язык в любом случае, да?
Да, я, в принципе, в детстве своем таком юношестве очень любила ролевки. Ну, форумные, там, словесные, какие, до каких могла дотянуться. А, и оно сформировало своего рода привычку для меня. Мне нравилось придумывать персонажи, придумывать новые личины, которые очень прикольно отыгрывать именно вот в каком-то там отдельном мирке и не переносить это на реальную жизнь. Некоторые люди, к сожалению, страдают тем, что они персонажи переносят на реальную жизнь, но это тоже отдельная тема. И так получилось просто, что я долгое время находилась в одном пространстве с людьми, которые в ДНД где-то там рядом просто сидели и играли. Я каждый раз мимо них ходила, такая, блин, типа средневековье, фэнтези, не очень люблю средневековье, там еще что, сколько страниц в этой книге правил, блин.
Я вот тоже каждый раз, когда смотрю на этот, страшно-страшно.
Ну, ну,
я по Finder не могу освоить, который легче, чем ДНД, потому что там много читать.
Это, кстати, неправда.
Так.
Так вот, и я такая, ну, блин, ну ладно. И в один момент ребята собирали снова партии на какой-то новый кампейн, бегали просто по всему этому самому пространству, и, среди прочего, я сказала: «А, ладно, погнали!» А там правила сложные. «Да мы поможем разобраться», сказали мне ребята. Я поиграла у одного очень хорошего мастера, просто одного из лучших, что я знаю до сих пор, где-то, ну, чуть меньше года мы вели этот кампейн.
То есть это была одна игра большая?
Это была одна большая игра, мы старались каждую неделю собираться одним и тем же персонажем, я такая пробиралась через какие-то там козни культа дракона, который хочет возродить Тиамат, еще все очень будет плохо. И так получилось то, что я опять где-то в этом пространстве сижу, мне особо делать нечего, время ночь, и вдруг где-то рядом я за соседним столом слышу парней, там их что-то четверо сидели, которые такие: «Эх, сейчас бы в ДНД погонять». Я такая: «Блин, ну я же уже типа шарю, я же уже вот пока этот почти год во всем этом варюсь, я все равно все это читаю, слышу, оно во мне оседает, и я думаю, ну,
и ты просто... решила предложить ребятам провести
первую... Я такая,
первую...
да, давайте я вам проведу.
Я прям вижу, как она подходит к ребятам, такая в плаще и в шляпе, такая: «Хотите немножко ДНД?»
И немного сиплости в голосе.
Да, прям сейчас.
«А хотите немножко ДНД?» И да, мы поиграли, они, понятное дело, у меня померли что-то там на третьем бою с какими-то кобольдами мелкими, ну просто потому что...
Потому что они были немаститы или потому что ты их валила?
Потому что я на тот
момент... У нее была цель победить.
Нет, у меня не было цели победить, я на тот момент не совсем контролировала вообще ситуацию. Мне казалось, что вот это вроде нормально, они должны с этим справиться, нет, они с этим не справились. Вообще, ну и дальше мне просто стало интересно, я... начала читать больше на эту тему, нашла приключения, которые я хочу вводить, стала писать свои какие-то вещи. И, да, тренировка каждую там неделю-две я собирала каких-нибудь новичков, которые вот вообще тоже... Что такое? Да, сколько? 300 страниц правил? Мне это все читать? Нет, не надо это все читать. Я поставила себе задачу, что я хочу позволять людям входить в хобби безболезненно, без вот этого шока. И... мы стараемся каждую неделю проводить разовые игры, которые называются ваншоты. Угу. Ты за один день пришел, отыграл историю за персонажа, понял для себя, хочешь ты этого или нет, и дальше идешь своей дорогой. Вот и для того, чтобы вход в это единоразовое приключение облегчить, мы создаем всякие там уловочки, как сделать людям проще, как сделать это быстрее, как это сделать доступнее, несмотря на то, что D&D 5 редакции на данный момент это одна из самых доступных вообще систем в плане сложности вхождения.
В чем вот, кстати, разница между D&D, да, и Advanced D&D?
Ой, ты вообще знаешь, как глубоко копнул? Это как раз вот первая редакция была D&D.
Так.
Были из-за того, что Gygax с Дэйвом в свое время разругались. Достаточно сильно. А Dungeons and Dragons тем временем приносило обалдеть какие большие деньги.
То есть это вот прям сразу стрельнуло и прям
оно
пошло.
Да, оно на удивление быстро выстрелило.
Ну, вообще неудивительно. Я правда не очень понял, что именно они продавали, потому что ты сказал
они
про
продавали
белую
книжку.
Коробку с тремя брошюрами.
Да,
и,
да, ну, да, да, да. Они именно
ну,
это продавали.
Прям, да. Я прям расстроился. Может, там кубики какие-нибудь, там арты, фигурочки.
Ну, арты в книжках были, понятное дело, краденые.
Мало, мало. Ладно, хорошо. Как легко делать бизнес в 70-е годы было.
Ну, оно стоило там при этом за всю эту коробку, типа, 10 баксов.
Это серьезные, мне кажется, деньги на те времена.
Ну, нет, это то, что ты мог вполне себе сэкономить на деньгах, там, с ланча.
На полугодовых завтраках.
Так, хорошо.
Ну вот.
И появляются...
И из-за того, что они, во-первых, хотели разделить то, что делал Gygax и что делал Дэйв, а во-вторых, для того, чтобы разделить игру для детей от 12 лет и для ребят постарше, они сделали обычную как бы базовую D&D и AD&D, то есть Advanced D&D. В Advanced D&D, соответственно, появлялись просто дополнения более замороченные, более частые, там больше классов доступных, больше рас, больше сложностей, монстров, таблицы и все на свете. Mm-hmm. Там вплоть
то есть
до того, что
это как раз сложнее.
Да, это сложнее, конечно. Advanced
развитый.
Да, да, mm-hmm. да. Там чуть, таблицы чуть ли не вплоть до того, как пахнет от тебя были при желании.
Это, и все ГМ должен был учитывать, соответственно.
Он мог это учитывать.
А мог не учитывать,
я понял. Он мог не учитывать, да.
Я так понимаю, что ты больше вот приверженец таких более легких вариантов, когда
да, я...
чуть меньше заморочек, но зато больше отыгрыша.
Да, 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 я очень люблю.
Слушай, ну и входить же проще. Мне это в любом случае аудитория, это важно.
Когда Ксюша вела нам игру, потому что мы решили, наконец-то, что пора освоить D&D, а не там дома пытаться все это выучить, а пригласить настоящего профессионала, и мы были в восторге, конечно, как Ксюша вела. Один из наших товарищей, он отыгрывал, я не помню, какой-то персонаж был, там а-ля вот некая демоническая сущность, короче, которая высокая харизма, и она
да,
типа
легко, это называется.
Легко всех убеждает. Ну, полудемон, короче. Угу. И он тифлинг. Легко всех убеждает. Мифология D&D, это давайте сейчас вообще туда не лезть.
Тифлинг, где-то такое... еще помимо
ну,
этого.
Ну, просто,
слышал.
Может, люди знают, что мы будем
делать. Ну, кто-то все равно не знает, ну, да. Но на всякий случай мифологии лезть не будем. Короче говоря, там в плане...
И не знаете,
в плане божеств и мифов все, ребята, очень сложно.
Ходите поиграть.
Это прям дух. И он, если не ошибаюсь, он кого-то должен был убедить, и из-за того, что у него была там повышенная харизма, он там кидал кубик и говорил, я убедил, а Ксюша ему сказал, ты сначала ГМ убеди, а потом посмотрим, убедил
но
ты персонажа или нет.
Один из подходов. Мой подход в том, чтобы, если ты отыгрываешь персонажа, там есть... Давайте начнем с того, что у тебя есть лист персонажа, да? В этом листе есть какие-то циферки. Эти циферки обозначают твои врожденные возможности и способности. Насколько ты сильный, насколько ты ловкий, насколько ты умный. И в том числе, насколько ты харизматичный.
Uh-huh.
По ванильным правилам, то бишь те, которые прям в книжке написаны, говорится, что, ну, если персонаж хочет убедить там вашего непися или еще там кого-нибудь, то он кидает кубик, прибавляет к нему такой-то бонус, и если он перекинул в кубик вашего персонажа, значит, он его убедил, ну, все.
Кубиками решили.
Да, кубиками все это решается. А я говорю то, что, ну, это же неинтересно, и это глупо. Это как сказать то, что вот ты, типа, приверженец там, например, солнца и медитируешь каждое утро, а к тебе приходит человек, говорит то, что все это фигня, и он даже не говорит этого, он просто говорит, я хочу, чтобы он этим больше не занимался. И я его убеждаю.
Кубик.
И кидает кубик.
Убедил.
И все, и убедил. Ну, сфигали. Я говорю то, что приведи хоть какой-то аргумент. И в зависимости от того, насколько этот аргумент весом, реально для того, с кем
уже
ты
мастер
сейчас...
решит.
Да, я решаю, насколько реально сложно его убедить с этим аргументом или ну, просто.
Мне кажется, что как-то все-таки это немного заставляет ГМа больше вот своей личности вводить. Я понимаю, что
безусловно.
Я согласен с тем, что это интересно, да. Но это же получается, тебе нужно вообще сидеть с абсолютно нулевыми предпочтениями и предпосылками. То есть лишиться вообще всех.
Не совсем,
своих
смотри.
Позиций жизни.
Я. имею все равно набор неких записей, которые относятся к тому персонажу, с которым ты общаешься. Так. Даже если это какой-то просто трактирщик на стороне дороги, и ты хочешь его убедить, чтобы он тебе дал скидку, у меня есть либо отдельная таблица, если мне совсем лень думать, либо, если мне не очень лень думать, я заранее себе в тетрадочке помечаю то, что так, этот парень жадный, у него есть семья, и, например, он очень любит свою собаку. И ты приходишь к нему, говоришь, а вот дайте мне, пожалуйста, скидку. Он такой, что это я должен давать тебе скидку? И у тебя есть варианты. Ты можешь попробовать надавить на то, что ты там сейчас ему рекламу какую-то бесплатную устроишь. Он подумает, хорошая идея. Или ты можешь сказать, ой, какая у вас собака хорошая, вот такая классная порода. И
отработка жизненных ситуаций начинается.
Да. Слушай, а насколько влияет то, что... Ты же все равно можешь каким-то образом подсудить кому-то что-то.
Могу.
Ну, теоретически.
Но вот. Я не хочу, зачем?
Подожди, это еще полвопроса. И так. Вот, и есть еще такая история, как лицеприятие. Ну, в смысле, просто человек тебе может быть более приятен этим, а не тот.
Так.
И вот, и где вот взять ту самую вот строгость, идти посередине дороги и ни в одну обочину не скатиться?
Давай начнем с
и
того,
и быть честным по отношению к себе, в смысле.
Смотри, начнем с того, что вся эта история про... Настольные ролевые игры — это возможность, такая отдельная новая возможность повествования.
Uh-huh.
Если история и, в принципе, повествование требует того, чтобы сейчас именно этот персонаж получил какое-то преимущество, потому что он, ну, главный персонаж
потому
вот
что
в этом
он
эпизоде. Не, он не симпатичнее, он просто главный персонаж в этом эпизоде. Он важнее в этом эпизоде. Это нормально, ему можно дать это преимущество. А если ты считаешь то, что нет, можно играть только вот по правилам из книжки, можно делать так. Тогда ты просто сам себе ставишь установку, я играю только по правилам из книжки. Это один из способов.
Ну а есть ли такие моменты, когда тебе говорят игроки, допустим, ну мы не согласны с этим решением, это же действительно неправда,
конечно.
Это неправильно. И только один довольный сидит, которому все досталось, а все остальные говорят, с чего бы это вдруг?
Бывают такие моменты,
безусловно. Дракона с одного удара замочил он.
Потому что он слушал ГМ. Когда карточку оформлял, а не рандомно вписывал циферки.
Ну, не совсем. Не совсем. Бывают такие моменты, конечно, не настолько грубо, как ты сейчас описал.
Ну, я так нагнетаю, конечно.
Но, как я и говорила, тут варианта два. Либо мастер соглашается с толпой, потому что, ну, они правы объективно.
Так
можно, конечно. Либо мастер достает книжку, говорит, вот... Тут есть такое правило, оно сейчас сработало.
Это не демократия. Демократия в данном случае книжка, это уже не демократия.
Это второй вариант. Ага. Когда есть свод законов, ты к этому своду законов апеллируешь.
А бывает такое, что ты такая, ну ладно, давайте сделаем так. И такие все, а этот...
Нет, до такого обычно не доходит.
Не доходит, да? Окей, окей.
Всем, кто хочет ознакомиться с мирами D&D, вообще со всей историей D&D, крайне рекомендую посмотреть два замечательных фильма. Это две части одной франшизы. «Геймерс» называется фильм, «Игроки».
Ой, их там больше, на самом деле.
Уже больше вышло?
Да,
я просто
там есть
смотрю.
Даже сериал.
Но сериал, я так понял, что он немножечко все-таки...
Ну, это с теми же ребятами.
Какого
же
года? Давайте так, сейчас поиграем.
2001-го?
Первая часть снята на любительскую камеру, своими силами ребятами, там буквально за $100 весь фильм. Но как раз история о том, что сидят ребята, играют в D&D, и мы переносимся периодически в тот самый фэнтезийный мир,
во
где это
играют.
Все и происходит. Да, во что мы играем. Ну, то есть то же самое, если кто-то смотрел сериал «Harmon Quest», то должны понимать примерно, что происходит.
Конечно.
Тоже рекомендую, кстати, посмотреть, но строго 18+. Вот.
А потом про какое-то переиздание было?
В этом фильме. Ну, потом вышла вторая часть, которая была уже снята на камеры получше, уже с более продвинутым сюжетом, и как раз вот там интересная та ситуация, когда люди, которые изначально не гики, да, и не фанатеют по фэнтези-мирам, приходят и хотят поиграть в D&D. И в результате чего начинается хаос полный. То есть если первый фильм посвящен тому, как абсурден как бы фэнтези-мир бывает, иногда там с точки зрения правил, когда там вор за спиной у своей жертвы собирает баллисту и кидает постоянно кубики на то, что он не будет замечен. Представьте, вся таверна не обращает внимания на этого вора, который собирает гигантскую баллисту.
И целая куча бардов, которые постоянно откуда-то вылезают.
А вот во второй как раз показано, насколько абсурдно бывает вот это взаимоотношение игрока и мира. То есть когда люди начинают играть по правилам, начинают пытаться, как это называется, читерить, да, ну, то есть... предпринимать какие-то хитрые ходы, то есть, например, бесконечно создавать одного и того же персонажа, там, или использовать предметы, которые не соотносятся с этим фэнтези-миром и так далее. Ну, и там гейммастер из этого всего выкручивается. Я просто не знал, то, что есть, оказывается, то, что сериал «Геймерс» посвящен тоже тому же самому, и те же самые ребята.
Это те же самые ребята, да.
Хорошо, значит, надо это тоже посмотреть. Поэтому вот всем рекомендую с этим ознакомиться. Ксюш, по поводу D&D в России, ну, и косвенно, конечно, хотя на самом деле напрямую, как это все коснется гик-сообщества. Вот у нас появляется русская редакция, чего нам
ждать? Давай так, ждать? Подожди, начнем с того, что у нас все-таки было ролевое сообщество в России.
Это понятно, конечно.
Оно и настольные ролевики были, и полевые ролевики есть и были, и будут.
Домовые ролевики, и водяные ролевики были, всякие ролевики, и банные ролевики были. Я сейчас понял, какая нехорошая шутка.
У нас на самом деле есть же своя отечественная система, Эра Водолея. У нее есть две редакции.
Точно, да.
Оно
не забыл совсем.
Все равно, да, тоже из тех же корней растет. И люди, ну, играли в это. Из-за того, что оно, вторая редакция, по-моему, вышла в начале или середине 2000-х, ну, в смысле нулевых.
Да, я помню, 2003 год, как раз вышла вот книжка «Эра Водолея», замечательная.
И там были очень забавные анимешные вот эти иллюстрации. Это, соответственно, привлекло определенную группу когорту, людей. И из-за того, что вторая редакция, по мнению, собственно, ролевого сообщества оказалась, ну, не очень, эта история очень быстро загнулась.
Осталось
6 минут.
Ой, уже?
Мы как раз говорим об итогах.
Не, на самом деле, просто у нас комменты отвалились в какой-то момент, и сейчас не только подключились обратно. И тут куча каких-то моментов есть, которые, я думаю, мы все не озвучим, но тем не менее. Модератор, слышите ли вы комменты? Да, теперь слышу. Вот.
Толя так хитро решил не читать комментарии.
Нет.
Они только сейчас подключили. Не было.
Давайте тогда почти блиц сделаем. Здравствуйте, на ПК игра есть?
На ПК много игр, вдохновленных ДНД, но полного ДНД экспириенса на ПК получить невозможно.
ДНД онлайн тоже, да?
Neverwinter Online не канает. Любая MMORPG не канает, потому что до тех пор, пока живой человек не способен обработать вашу заявку, потому что он делает это быстро и по-своему, креативит, полного ДНД экспириенса получить невозможно.
Но ролевые форумы и чаты крайне рекомендую. Так.
Та-та-та. ДНД выходит на уровень религии. Опять-таки фильмец, который идет со ссылкой ДНД, это Джуманджи. Напоминает нам Владимир Тесленко.
Можно, в принципе, это отнести к отсылке, но...
Если прям совсем
абстрактно.
Он же пишет, ее уже перевели. Да, это видно в названии нашего стрима, что наконец-то по-русски.
Ее перевели, но, как я и говорил, ее еще нет в коммерческой продаже.
Кто, кстати, делает эту редакцию?
Хобби Геймс ее продает, и они сами же контролируют момент ее перевода. Это официально с Хаз и Wizards of the Coast скоординировано. Так что все будет нормально.
Это все супер официально, ребят.
Да.
Так.
Неофициальных переводов, соответственно, уже пруд-пруди по интернету есть.
Помогает ли игра с самоопределением? Ну, тоже не знаю.
Обалдеть как
быстро она... определить, в смысле, этот ответ?
Не, это обалдеть как хорошо помогает, если ты конкретно для рефлексии это делаешь. Типа ты отыграл, сел потом, подумал, так, а почему я это сделал так, а почему вот тот сделал вот так. Я, например, в себе копаюсь абсолютно регулярно, и это очень помогает.
Но если вы не умеете в себе копаться, то тогда вам и ДНД, простите, тоже не сможет помочь. Но вообще, кстати говоря, вот эти психологические игры, когда давай представим себя в роли того-то, это же точно такой же процесс. Такой же смысл.
Абсолютно.
Иван Чернявский, а можно парочку советов начинающему мастеру от профессионального?
Всегда лучше начинать с того, чтобы поиграть у кого-нибудь или посмотреть какие-нибудь игры. Есть хорошие...
В своем супе не вариться, постоянно пытаться
взять. Есть очень много хороших стримов на Твиче, в частности, Critical Role, абсолютно шикарный стрим, который ведет Мэтт Мерсер со своими друзьями.
В Гигзоне надо провести, кстати, ДНД.
Кстати, спрашивают, и где с вами можно сыграть, и как?
Меня можно найти ВКонтакте как Ксюха Сигачева, я единственная на весь ВКонтакт Ксюха Сигачева. И через меня можно выйти на сообщество Roundabout D&D, где наша группа мастеров готова провести для вас и ваншот, и кампанию, и вообще все что угодно.
Обратите внимание. Кстати, даже не те, кто не задавал этот вопрос, обратите на него внимание. Вот. У нас почти все.
Это все с комментариями, да?
С комментариями, да.
Как ты думаешь?
Было бы больше, если бы мы отвечали.
Тебе будет сложнее сейчас или легче заниматься профессиональным ДНД благодаря русской редакции?
Да, мне кажется, будет чуть легче, просто потому что у людей будет больше доступа к этому. Все же, несмотря на то, что английский язык является вторым или первым мировым, как уж считать.
Вторым, но не родным.
Да, вторым, но не родным, все равно... На родном языке людям воспринимать это проще.
Конечно. Да.
И, соответственно, распространение
особенно
будет шире.
Если правильный перевод будет вообще замечательно. Хотя...
Он просто будет.
это, да, здесь уже, ребят, как переводчикам повезет. Но самое главное в ДНД, конечно, что не все так зависит от кубиков, что мне всегда нравилось в ДНД, сколько вот от этого отличной игры. То есть, как мы уже только что сказали, в основе лежит психологический принцип вот этого замещения. Или там принятие на себя маски, роли и так далее. Это, ну, в принципе, исторически нормально для человека. Это такая модифицированная ложь, игра. И ДНД в этом плане во многом помогает. Особенно ты вот говорил о том, что есть бизнес-игры, да? То есть, да, они не в прямом смысле ДНД, конечно, но они тоже помогают взять на себя какую-то роль и почувствовать себя в другой шкуре. Поэтому, дорогие друзья, ДНД, нужно к нему присмотреться, нужно прислушаться.
Игра развивающая.
Это помогает очень многому в голове для себя структурировать. И если вам интересно непосредственно ДНД, то вот крайне рекомендуем нашего сегодняшнего гостя, мастера, гейммастера Ксюша Сигачева из сообщества Roundabout ДНД. С вами сегодня были
Олег Никитин, Анатолий Чепенко и Гик Зона.
Всем пока.
Оставайтесь с нами, следующий понедельник будет интересно.
Пора снять с себя шлем.